of Guinnessом.
Cheer up, Hamlet, cheer up, Hamlet, buttercup, you melancholy dame. So your uncle is a cad who murdered dad and married mum. That's really no excuse to be as glum as you've become.
А сейчас очередной выпуск новой рубрики «Американского часа» «Театральное обозрение» с Ириной Симаковской. Прошу вас, Ирина, что интересного вы видели в последнее время на нью-йоркской сцене?
Ну, прежде всего, это спектакль, который вы очень ждали в Нью-Йорке. Это спектакль, который называется «The Present». И можно перевести это название как «Подарок». Название это не сильно влияет на смысл спектакля, потому что это очередная адаптация пьесы Платонов Антон Павловича Чехова. Адаптация, которую сделал Эндрю Эптон, замечательный человек, австралиец, который руководит Сиднейским театром драмы.
Гораздо интереснее, что у него жена потрясающая, которая играет в этом спектакле огромную, а может быть и главную роль.
И жена у него, конечно же, Кейт Бланшетт.
Которую все знают,
любители кино. Да, они вдвоем руководили этим самым Сиднейским театром. Они были два художественных руководителя, и сейчас художественным руководителем остался один Эндрю Эптон. Так вот, он сделал прекраснейшую адаптацию пьесы Платонова из 174 страниц чеховской пьесы. Он сделал более или менее удобоваримое произведение.
Это вообще литературный подвиг, потому что если пьесу Платонова, которая, собственно говоря, и не существует как пьеса, это все какие-то черновые наброски, если целиком ее прочитать, то это займет 5 часов. А так они уложились в 3 часа, это уже хорошо. Кроме всего прочего, пьеса очень странная. Она разодранная, она совершенно недисциплинированная. Это молодой Чехов. Чехов, который писал Чеханте еще скорее, чем Чехов. И поэтому пьеса эта сама по себе позволяет собой делать все, что угодно. Именно поэтому ее так часто интерпретируют, так часто переписывают и ставят под самыми разными названиями в разных странах мира.
Ну, я как раз думаю, что эта интерпретация Эптона понравилась бы зрелому и взрослому Антону Павловичу, потому что он как раз сделал из этой пьесы очень стройную и очень чеховскую пьесу.
Несмотря на то, что действие перенесено в постсоветскую реальность, так?
Да. Ну, на мой взгляд, это смешно, потому что в спектакле, как и в пьесе, кроме указания на то, что один из героев – бывший КГБшник, и действие действительно происходит в современном мире, больше никакого упоминания про олигархов или перестройку нет. Все, что там есть, все чеховское. Даже иногда бывает смешно, смотря спектакль, как они себе представляют русских олигархов 90-х годов.
Ну и как?
Ничего не имеет общего с тем, что происходило в 90-е годы в России, в Москве. Не было таких людей, которые так по-чеховски разговаривали, так друг к другу относились и хотели того, чего хотят герои чеховских пьес.
Знаете, это величайшая беда кино или спектаклей на русскую тему, я на них смотрю всегда с ужасом, потому что там хороших русских показывают, когда это жертвы, это такой список Шиндлера. А плохие русские, они тоже всегда одинаковые, они такие медведи и медведи. Но больше всего меня расстроило, когда я в одном из таких фильмов, я увидал, как русские герои с утра пораньше пьют водку с икрой, но икра у них не красная, не черная, а баклажанная. Это было, по-моему, совсем уже безумие. Однако, что Чеховского в этом спектакле и как он уложился в эту самую современность. Потому что критик «Нью-Йорк Таймс», весьма раздраженной рецензией, сказал, что это такие мотивы чеховские, и это все похоже на русскую дачу, обставленную мебелью из Икеи.
А мне показалось, что в этом спектакле гениальный Платонов, которого играет артист Ричард Роксбург, который уже показывался нью-йоркской публике в спектакле «Дядя Ваня» вместе с Кейт Бланшетт того же Сиднейского театра. Но режиссер там был другой. Там был режиссер Тамаш Ашер, венгер, который поставил гениального «Дядю Ваню», в котором между всеми героями были взаимоотношения, очень трогательные, очень нежные, очень раздраженные, все, что есть в Чехове. В этом спектакле трудно сказать, чья это вина. Скорее всего, это вина режиссера Джона Кроули, потому что всегда вина режиссера. Помимо этих двух героев в этом спектакле, все остальные очень и очень посредственные, очень невыразительные. Одна сплошная клюква, потому что все эти взаимоотношения между героями – это сплошная любовь и сплошное неудовлетворение собой Платонова.
Когда я смотрю чеховские спектакли на Западе, то меня всегда поражает то, что обычно они довольно легко вписываются в западную жизнь, и спектакли эти не кажутся мне даже особенно русскими. Они мне кажутся, ну, как Шекспир, но не кажется нам Шекспир особенно английским, правда? Он кажется вообще театр. И нужно приложить особые усилия для того, чтобы либо подчеркнуть русскость, либо исказить ее.
Здесь не было никаких специальных усилий, поскольку у них был очень хороший литературный материал этого самого Эндрю Эптона. Он написал очень хорошую пьесу из Чехова. И на самом деле я бы даже сказала, что это чеховский спектакль. Текст, который они говорят, очень теплый и очень чеховский. Мне кажется, что даже это интересно было бы перевести на русский язык и поставить в России.
То есть вы считаете, что она возможно было бы такое, да?
Да, я ее прочитала глазами, и она очень-очень хорошая.
Вы знаете, когда приезжают такие спектакли, или вообще когда ставят на Бродвее такие спектакли, то люди ходят не на драматурга, не на режиссера, а на звезду. В данном случае Кейт Бланшетт – это такая звезда, на которую действительно редкое удовольствие посмотреть на сцене. Ведь для чего большие киноактеры играют на сцене? Именно для того, чтобы доказать, что они актеры, а не киноактеры, правильно? Как она справилась с этой ролью?
Она отлично вообще пересаживается обычно в театр. В «Дяде Ване» она играла Елену Андреевну совершенно гениально. Она великая актриса, она великая киноактриса, она великая театральная актриса. И она актриса, которая умеет сама по себе сделать роль, если даже с режиссером ей не очень повезло. И, конечно же, публика покупает билеты, потому что она в этом спектакле. Потому что, как иначе можно объяснить то, что трехчасовой спектакль, говорильня чеховская.
И как пишет «Нью-Йорк Таймс», все время ноют.
Об этом пьеса, что как бы все недовольны своей жизнью, все чего-то хотят еще в этой жизни получить. Это правильно. Они должны ныть. Но они должны ныть театрально.
Знаете, я всегда, когда мне говорят, что Чехов скучный писатель, и что у него все время ноют, я все время говорю, вы прочтите, например, «Черный монах». Или вообще, вы знаете, что Чехов самый смешной автор русской литературы? Вот есть книжечка, записные книжки Ильфа, Чехова и Довлатова. Так вот, самый смешной Чехов все-таки из них. У него там есть пожилая дама, которая написала роман «Трамвай благочестия». Так что, как бы ни ныли чеховские герои, скучно у него не бывает. На самом деле, все есть вопрос в том, как обращаться с ним. Другой спектакль, который сейчас идет на Бродвее и вызвал большой интерес публики, это очень необычная шекспировская буря.
Да, но тут прежде всего нужно сказать, что это не очень Бродвей, это Off-Broadway. Это такое замечательное место, которое находится в Бруклине, на самом берегу, прямо напротив Манхэттена, под Бруклинским мостом. Называется это Saint Anne Warehouse, что означает «склад Святой Анны». И сейчас он, в общем, процветает и является одним из самых злачных мест для любителей театра. Спектакль «Буря» поставлен английской командой театра «Донмар», тоже «Донмар» – «склад». И играется этот спектакль силами заключенных женской тюрьмы.
Надо сказать главное, что все роли исполняют женщины. То есть они перевернули Шекспира, если в шекспировском глобусе все играли мужчины, играли женские роли, то здесь все роли играют женщины.
Это смысл этого проекта, который делает режиссер Филида Ллойд. Это уже третий спектакль, который она ставит. Все по Шекспиру. Первый был Юлий Цезарь, второй Генрих IV, и третий сейчас «Буря». Все это поставлено как бы в женской тюрьме. Интересно то, что они не хотят играть мужчин. Они играют роли, написанные Шекспиром.
То есть это гендерная нейтральность на сцене.
Да.
Еще один шаг в сторону, я бы сказал, прогресса, потому что в прошлый раз мы обсуждали с вами о том, как играют черные и белые актеры вместе на сцене, вне зависимости от сцены, это уже не первый раз такое происходит. А теперь дело дошло до гендерных проблем, то есть они перестали быть проблемой.
Да, безусловно, им интересен сюжет, им интересно, что происходит в этой пьесе, им интересно взаимоотношения между героями. В общем, «Буря» — это сказка, и им интересно, что происходит в голове Проспера, который играет замечательная английская актриса Хэриет Уолтер, потому что они считают, что то, что происходит в голове Проспера, могло происходить в голове любой из заключенных в этой тюрьме женщин. В конце спектакля все женщины из этой тюрьмы отпускаются. У них закончился срок.
Ну, собственно говоря, это в «Буре» тоже и так происходит? Всех отпускают?
Безусловно, да. Но они сначала заканчивают...
Включая самого Шекспира, который таким образом объявил о своей отставке.
Они сначала заканчивают пьесу Шекспира, а потом они заканчивают пребывание всех этих заключенных в тюрьме. И они по одной уходят. Остается только одна заключенная, которая осуждена на 75 лет. Она остается одна в этой тюрьме, берет книжку, ложится на свою койку и продолжает фантазировать жизнь в шекспировском масштабе.
У Шекспира всегда есть вторые роли, которые интереснее первых, во всяком случае, сложнее. Ну, скажем, в «Отелло». «Отелло», ладно, с ним разобраться можно, но вот «Яго» — это всегда большая проблема. То же самое и с «Бурей». Самая сложная фигура там — это Калибан. Существует миллион версий, интерпретаций, и мы так и не знаем, хороший ли он плохой, потому что у самого Шекспира не совсем понятно, какой он. В этом заключается гений Шекспира, что он амбивалентен. Как решена роль Калибана в этом спектакле?
Калибан — такое чудовище, потому что о нем все время говорит Проспера. Проспера — человек симпатичный зрителям и читателям. И поэтому, когда Проспера кого-то не любит или кого-то считает демоном, то зритель, безусловно, ему верит. Потому что Проспера как бы является положительным героем, и он придумывает эту сказку.
То есть Калибан в данном случае не является жертвой колониализма, как обычно это было в 60-е годы?
Они все являются жертвами правосудия. И поэтому между ними очень трудно прочертить границу. Они все сделаны из одного и того же материала.
Мы вот даже знаем, какой это материал. У Шекспира это сны.
Это очень интересно. У них похожие лица. Ну, кроме, там, может быть, двух. И мы понимаем, что, да, наверное, это и есть контингент женской тюрьмы. Но они представляют себе Шекспира. И нам интересен этот Шекспир.
Любопытно. Еще, конечно, проблема всегда для «Бури» – это духи, которые должны быть на сцене, которые, в общем, и привлекали первых зрителей Шекспира. Именно этим «Буря» привлекала. Она была очень популярна, когда ее поставили впервые. Праздник получается?
В общем, получается. Там очень много юмора в этом спектакле. И Шекспир, безусловно, осовременили. Это была изначальная идея режиссера Ллойд, которая, конечно же, хотела поставить Шекспира в каких-то современных условиях и искала для этого подходящую почву.
Нашла?
Нашла женскую тюрьму.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. 50 лет Линкольн-центру. Книжный клуб «Американский опыт».